Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 января 2014 года. Тревожная демография. Вопрос. Несколько тысяч лет назад произошел резкий скачок в развитии человечества, увеличивший в 5 раз население планеты и в 55 раз производство внутреннего валового продукта. Начался экспоненциальный рост. Очевидно, в этот момент люди подумали, что это и есть достижение Золотого века, когда у всех будет все. Ответ. Как это может произойти на ограниченно маленькой планете, если мы существуем только за счет ее ресурсов? Сейчас взят курс на резкое уменьшение населения планеты. Поощряются разводы, внебрачная жизнь, люди не желают иметь больше одного ребенка в семье. За одно поколение население сокращается вдвое. Причем это коснулось даже тех стран, где традиционно рождалось много детей. Сегодня на Земле насчитывается от 30 до 50% холостяков. В последнее время я побывал во многих странах, где мы проводили конференции, и каждый раз интересовался семейным статусом аудитории, средний возраст которой составлял 30 лет. 70% мужчин и женщин были холостыми, из которых создать семью желали только единицы. Так в людях работает эгоизм, который не хочет брать на себя большую ответственность. Зачем ему обзаводиться такой обузой, как семья и дети? Бесконечный рост эгоизма, дошедший до предела, начинает сворачиваться и пожирать сам себя. Поэтому мы не хотим брать на себя никаких лишних обязательств. Человек желает быть свободным. Ему не нужна семья для собственного обустройства, как в прежние времена. Он покупает практически готовую пищу, разогревает в микроволновой печи, и ему достаточно. А если даже он захочет ребенка, то может решить этот вопрос через искусственные способы оплодотворения. Нет никаких проблем. Он может свободно менять партнеров. Более того, поощряются и нетрадиционные связи. Все это ведет к тому, что люди перестают обзаводиться потомством. Начинается резкий спад населения планеты. Кроме того, проблема безработицы не дает возможности многим людям, например, в Испании, создавать семьи, хотя в принципе у них есть к этому внутреннее движение, традиции и все прочее. Безработные специалисты даже европейского уровня не могут позволить себе иметь семью, поскольку им не на что ее содержать. Продолжение в посте в сиреневом угаре из телевизионной программы «Глобальный кризис» от 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
В сиреневом угаре. Невозможно продолжать жить так, как живет современное общество. Посмотрите, к чему мы идем. Уже разрешают марихуану. Скоро разрешат наркотики. Почему? Нет выхода. Пусть лучше люди забудутся и успокоятся в сиреневом дыму. Наркоман не вреден обществу, он просто абсолютно пассивен. Так почему бы не дать человеку наркотики? Это то, что сегодня происходит. Курение якобы вредно, его запрещают. Но в принципе это постепенный перевод на наркотики. Пока человечество не вымрет от нежелания иметь детей, людям дают этот угар. Реплика. Когда вы так говорите, сразу же возникают ассоциации с неким глобальным злобным правительством богатых людей, которые хотят сохранить для себя наш мир, освободив его от бесполезных элементов. Ответ. Почему злобным? Они же никого не убивают, а просто разумно сокращают население. Как когда-то это было сделано в Китае, или когда семья самостоятельно принимает решение, что им достаточно одного, максимум двух детей. В настоящее время супружеские пары сами решают, дать им жизнь ребенку или нет. Я смотрю по своим знакомым. Мы не хотим больше одного ребенка. Разве этим мы не убиваем кого-то? Поэтому, если в каких-то странах существует четкая программа поощрения бездетных семей или одиночек, то она социально оправдана. Иными словами, нельзя упрекать власти в том, что они убивают человечество. Ведь в начале 20 века нас было меньше 2 миллиардов, а сейчас около 7. Сегодня человечество само постепенно убивает себя. Продолжение в посте «Следовать плану природы» из телевизионной программы «Глобальный кризис» от 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Следовать плану природы. На сегодняшний день в мире существует огромный технологический задел. Однако мы не можем внедрять новейшие технологические разработки, потому что при запуске их в промышленность миллионы людей сразу же лишатся работы. Ведь робототехника может заменить все. Бывал на нескольких новых израильских фермах, там нет людей. Управление поливом, сбором урожая, укладкой в ящики осуществляется компьютером с часовым механизмом и ни одного человека. Реплика. То есть с одной стороны идет автоматизация, облегчение труда, повышение его производительности, а стало быть получение большей прибыли, и параллельно с этим отмечается процесс увеличения безработных, а программы переучивания или переориентации людей нет. Ответ. Нет и не надо. Они высвобождаются не для того, чтобы работать на другом производстве, а чтобы обучаться подъему на иной уровень существования. Это предлагается нам природой. У природы есть определенный план. Мы видим, что эволюция – это не просто ряд случайностей, а цепочка вынужденных последовательных действий, в которых все плюсы и минусы, всевозможные молекулы соединяются и взаимодействуют. Мы должны понять ее и следовать вместе с ней, поэтому мы пришли к состоянию, когда человек обязан приподняться на следующий уровень. Именно для этого и предназначена методика интегрального образования и воспитания. Из телевизионной программы «Глобальный кризис» от 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Неужели это жизнь? Вопрос. Что будут делать миллиарды людей в интегральном обществе, не имеющие постоянной физической работы? Или придумают какие-то действия по облагораживанию Земли, превращению ее в цветущий сад? Ответ. Люди будут заниматься своим духовным развитием, воспитанием детей и самовоспитанием. Вопрос. Для чего воспитывать детей, если они будут знать, что в будущем для них не будет работы? Ответ. Неужели человек должен все время работать? В первобытном обществе люди так много не работали, они сидели возле костра, пели песни, танцевали. Почему мы должны заниматься только работой? Я живу в очень благополучном районе, все мои соседи состоятельные люди. Бизнесмены, адвокаты, летчики. Каждый день они выходят из дому в 6 часов утра, везут своих маленьких детей в детский сад, едут на работу и возвращаются домой в 7-8 часов вечера. То есть 13-14 часов они находятся вне дома, в своих офисах, учреждениях, на производстве. Их дети почти весь день проводят в детских садах и школах, где атмосфера оставляет желать лучшего. Все они существуют сами по себе, только ради того, чтобы крутиться в чем-то искусственном, созданном ими самими или обществом. Они обслуживают друг друга. Счастлив ли человек от этого? Нет. Он находится словно в камне дробилки, которая все время крутит и перемалывает его. Неужели это жизнь? Из телевизионной программы «Глобальный кризис» от 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Семинар никогда не заканчивается. Если во время семинара мне удалось соединиться сердцами товарищей и начать говорить не внешними словами, а напрямую от сердца к сердцу, то потом мне нужно удерживать себя в том же состоянии весь день, вплоть до следующего семинара. Я должен сохранять в себе ощущение того, что наши сердца связаны вместе, и не отделяться от них, а все время пытаться найти все более горячее общее желание, все более тесно сплетенное, сильное, в котором мы объединяемся в одно целое и стараемся раскрыть этого одного – Творца. В таком состоянии надо пребывать непрерывно, чтобы семинар никогда не кончался. Из семинара «Единство» от 16 января 2014 года.
Радиоверсия.
живой канал связи. Сказано, мужчины и женщины – шхина между ними. Кто такие эти мужчина и женщина? В духовном мире все зависит от конкретной роли. Один раз я отдаю, а в другой раз получаю. Ведь для того, чтобы отдавать, я должен также получать. А для того, чтобы получать, нужно также отдавать. Выходит, что каждый из нас то отдает товарищу, то получает от него. То есть выполняет то мужскую роль, то женскую. Так реализуется сказанное «мужчина и женщина» – шхина между ними. Если мы находимся в такой взаимной связи, то раскрываем между нами Творца. Именно внутри этих передаточных каналов получения и отдачи мы строим образ Творца Боуре, означающий «приди и увидь» – Боуре. Если мы построим между нами правильные отношения, согласно закону подобия свойств, то этот канал связи оживет, обретет жизненную силу. От нас требуется лишь приложить усилия, чтобы это случилось, и мы раскроем внутри него, что он живой. Из семинара единства от 16 января 2014 года.
Радиоверсия.
Борьба за свободу обучения. Исследование. Время, проведенное ребенком в школе, качественно сравнимо со временем, проведенным преступником в тюрьме. Любое место, где человека лишают свободы, держат против его воли, является тюрьмой. И школа как раз такое место. Детям не оставляют выбора. Они обязаны посещать школу, хотят они того или нет. В любом настроении и независимо от их собственного желания. Поэтому все школьники так радуются болезням, избавляющим от учебной каторги. Конечно, между школой и местами заключения есть разница. Тюрьма – это наказание за преступление, а к школе приговорены все дети, достигшие определенного возраста. Но в тюрьме больше свободы. Не требуется проводить все свое время за точным исполнением того, что от тебя ежеминутно требуют надзиратели. Хотя за неисполнение приказов наказывают и школьников, и заключенных. Выяснилось, что наиболее несчастными дети были во время нахождения в школе, а особенно накануне новой учебной недели. Образование в том виде, в котором оно существует, доводит учеников не только до депрессии, но и до самоубийств. Дети вынуждены целыми днями выполнять инструкции учителей, а по вечерам дома делать заданные на завтра уроки. Не справившихся с заданиями учеников ждет наказание, дурные оценки, учительский и родительский гнев, частый и публичный выговор перед всем классом, насмешки более успешных учеников вполне достаточно для невроза, а в особо тяжелых случаях для суицида. Проблема школьного образования – это система не только обучения, сколько идеологической обработки и воспитания лояльности к властям. Оценки и поощрения только ухудшают положение. Поощрения вредят обучению. Дети рождаются с инстинктивной потребностью учиться тому, что поможет им нормально функционировать в мире. Они хотят познавать, развлекаться, заводить знакомства, исследовать что-то новое. Врожденное стремление человека к знаниям и любопытство невозможно утолить. Растет процент детей, находящихся на домашнем обучении. Обучаясь дома, сами дети принимают решение, что им учить и чем заниматься. Скоро традиционные школы будут считаться варварством, ведь они делают детей несчастными, угнетают их и испытывают на психологическую прочность постоянным давлением. Реплика. Школа до сих пор имеет вид учреждения, созданного для производства людей-исполнителей, которые были необходимы во времена Чарли Чаплина. Менять школу необходимо давно, но даже ратующие за новые системы образования не имеют единого мнения. Проблема в том, что пока никто не понимает структуры нового мира, интегрального, единого, взаимосвязанного, которому человек должен быть приспособлен интегрально входить в структуру мира. А перестроить человека возможно только методом интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Демократия выгодна только среднему классу. Мнение. Демократия приводит к росту экономики. Это тезис экономики. На нем основана доктрина о превосходстве экономик развитых стран, которого можно достичь, только демократизируя политическую жизнь. Это неверно. Демократия ведет к снижению неравенства. Она может быть захвачена или ограничена. Эффективность перераспределения зависит не от того, что написано в Конституции, но и от того, как она соблюдается. При демократии политики отражают интересы избирателей, находящихся в середине социального спектра. Демократия не приводит к существенному сглаживанию имущественного неравенства. Нет устойчивой связи между демократией и справедливым распределением общественных благ. В общем, демократия имеет тенденцию к увеличению неравенства. Выгоднее всего этот строй оказывается для среднего класса, который благодаря перераспределению налогов богатеет за счет самых богатых и самых бедных слоев населения. Реплика. Сегодня в процессе падения и исчезновения среднего класса надежда американской мечты происходит удаление богатых от бедных. Вследствие этого само понятие демократии все более проявляется как чисто теоретическое. Возникает все большая потребность в новой форме общества, равного распределения рационального производства и потребления, ощущения счастья в общении.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.